Рода приходила так, будто заблудился. Она готова была воспользоваться любым магистром в веющем плаще, оскользающимся на дерне, осликом, только бы спрятаться. Что за страх такой бился, таился, горел в глубине ее серых, ее потрясенных, ее задумчивых глаз? Пусть мы жестоки, мы мстительны, но уж не настолько мы плохи. Ну, конечно, по существу мы добры, иначе как бы я мог откровенно разговориться с едва знакомым человеком? Ничего бы не вышло. Та ива, как ее видела Рода, росла на сером краю пустыни, где ни единая птица не пела. Листья съеживались, когда она смотрела на них, зябко дрожали, когда она шла мимо. Трамваи и омнибусы хрипло урчали на улице, перемахивали через горы и в пене мчали прочь. Может быть, только столб стоял один, залитый солнцем, в этой ее пустыне возле пруда, и дикие звери, крадучись, туда приходили на водопой. Потом пришла Джинни. Она подпалила иву своим огнем. Она была как опийный мак, жарко томящийся жаждой, готовый глотать сухую пыль, быстрая, острая. Отлично владеющая своими порывами, она явилась во всеоружие. Те язычки пламени зигзагообразно поскакивают по трещинам иссохшей земли. Она опустила иву в пляс, но не силой воображения, потому что Джинни ничего такого не видела, чего не было. Было дерево, ива, была река, день. Мы сидели. Я в своей холстиновой паре, она в зеленом. Прошлого не было. Не было и будущего. Только этот миг в кольце света и наши тела, и неотвратимая высшая точка — восторг. Луис также властно заявлял о себе: когда опускался на траву и тщательным квадратом, я не преувеличиваю, расстилал под собой макинтош. Это было ужасно. У меня хватало ума оценить его цельность. Своими из-за вздутых суставов перебинтованными пальцами он откапывал сокровище нерастворимой правды. Я зарывал целые коробки жженых спичек в траве у его ног. С ухмылкой, хлестко, он обличал мою лень. Он меня пленял своим низким воображением. Его герои были все в котелках и беседовали про то, что уступают за десятку свои пианино. В его пейзажах визжал трамвай. Ядовито дымила фабрика. Ему не давали покоя богом забытые городки, закоулки, где пьяные бабы валяются нагишом на подстилках в рождественский день. Его слова падали на бойницы, на воду и взбивали ее фонтаном. Он нашел одно слово, одно единственное для луны. Потом он встал и ушел. Мы все встали. Мы все ушли. Но я остановился, оглянулся на иву, и когда я осенью оглянулся на эти огненные, на эти рыжие ветки, какой-то осадок образовался. Образовался я. Выпала капля. Я выпал. То есть возник в итоге некоего завершенного опыта. Я встал и ушел. Я, не Байрон, не Шелли, не Достоевский. Но я, Бернард. Я даже несколько раз повторил свое имя. Я вошел, играя стеком в какую-то лавку, и купил, не то чтобы я любил музыку, портрет Бетховена в серебряной рамке. Не то чтобы я любил музыку, но вся жизнь, ее мастера, ее смельчаки вдруг выстроились за мной великолепным строем, и я был наследник, я преемник, я чудодейственно предназначен их продолжать. Так, играя стеком, с отуманенным, нет, не гордостью, скорее, застенчивой скромностью, взглядом шел я по улице. Да, взмыл этот первый гул крыл, сладкий свист, переливы. И вот ты входишь в дом, строгий, с правилами, обжитой дом, традиции, нажитый хлам и разложенные на показ сокровища. Я навещаю нашего семейного портного, который еще дядю моего помнил. Выплывает дикая уйма лиц, но не четких, как те первые лица. Невилл Луис, Джинни, Сьюзен, Рода. Нет, эти смутны, лишены черт, то есть черты эти так быстро меняются, будто отсутствуют вовсе. И краснеющий, но надменный, в диком каком-то состоянии, дурацкий восторг, подозрительность, все вперемешку, я принимаю удар, спутанные ощущения, они ставят в тупик, выбивают из колеи. И куда мне бежать от напора, наката жизни, вдруг по всем статьям? Какая мука! Как унизительно не знать, что сказать дальше. И эти ужасные паузы, зияющие, как сухие пески, где каждый камешек выпирает, и потом что-то ляпнуть, когда надо бы промолчать, и чувствовать, как в горле шомполом застряла неподкупная искренность, которую с такой бы радостью разменял на груду медиков, но нельзя. Здесь, на этом приеме, где Джинни совершенно в своей тарелке и со своего золоченого стула распускает лучи. Потом какая-то дама с властным жестом: «Пойдемте со мной». Тебя ведут в укромный уголок, дарят своим доверием. Фамилии сменяются на имена, полные имена, но уменьшительные. Что нам делать с Индией, Ирландией и Марокко? Почтенные старцы отвечают на этот вопрос, стоя в регалиях под канделябрами. Вдруг набираешься информации, делаешься посвященным. Снаружи кипят неудобно различимые бури. Мы же четки, внятны. Мы поистине здесь, в нашем узком кругу, делаем погоду всегда, зимой и летом, и нарастает на нежной душе раковина, перламутровая, блестящая, и не пробить ее клювиком чувств. Я покрылся ею раньше многих. Скоро я уже мог обстоятельно чистить грушу, когда все давно покончат с десертом, в полной внимательной тишине округлять свою фразу. Но в этом возрасте так еще приманчиво совершенствование. Хорошо бы, кстати, испанский выучить. Такие мысли: заставить себя рано вставать, и вся недолга. Твоя записная книжка плотно исписана. Званый ужин в 8, в 1:30 обед. Рубашки, носки, галстуки в готовности ждут на постели. Словом, предельная точность, четкий воинский шаг. Но какие все это глупости! Все условность, ложь. Всегда в глубине, даже когда минута в минуту с предписанными учтивостями и в белых жилетках мы являемся на прием, бурлит под нами поток и вертит обрывки снов, считалок, уличных выкликов, недоваренных фраз, смазанных видов, вязы, ивы, метут садовники, женщины пишут. И поток взбухает, опадает даже тогда, когда на званом обеде ведешь свою даму к столу, Пока ты с такой старательностью выравниваешь на скатерти вилку, тебе улыбаются, хмурятся тысячи лиц, тут нечего вычерпать ложкой. Ничего не назвать событием. И однако он живой и глубокий, этот поток. В него окунешься, и вдруг замираешь между двумя глотками и смотришь, смотришь на вазу с одним, может быть, красным цветком. Вдруг стукнуло что-то, осенило, открылось. Или, гуляя по Стренду, вслух говоришь: «Так вот какой фразы мне не хватало, когда баснословно прекрасная птица, рыба или облако с огненной оторочкой вдруг всплывает, чтобы раз навсегда унять неотвязную мысль, после чего бодро рысишь дальше и с обновленным увлечением изучаешь галстуки и прочую прелесть в витринах. Этот хрустальный шар, этот, так сказать, глобус жизни, будучи отнюдь не холодным и твердым на ощупь, имеет стенки из тончайшего воздуха. Надавишь, и все разлетится. Какое бы суждение я ни вытащил в целости и сохранности из котла, всегда это всего только связка из шести маленьких рыбок, которые ловятся, тогда как миллионы других прыгают, обжигают, заставляют котел бурлить, как кипящее серебро, и ускользают у меня между пальцев, встают лица, 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 прижимают свою красоту к стенкам мыльного моего пузыря. Невилл, Сьюзен, Луис, Джинни, Рода и много, много кого еще. И невозможно их распределить по ранжиру, одно какое-то выделить, передать воздействие сразу всех. Тут ведь опять музыка. Какая тут симфония вырастала с ее ладом, разладом, тонкой мелодией, всплывавшей на сложных басах. Каждый вел свою партию — скрипка, флейта, труба, барабан. Ну, какие там еще есть инструменты? С Невиллом это было. Поговорим о Гамлете. С Луисом — о науке. С Джинни — про любовь. А потом вдруг, в минуту отчаяния, плюнуть на все и в Камберленд с одним тихим человеком, и целая неделя в гостинице, и дождь хлещет по стеклам, и на обед баранина, баранина, баранина сплошь, и все равно эта неделя останется твердым камешком в вихре неопознанных впечатлений. Это тогда мы играли в домино, тогда ругались из-за жесткой баранины, и потом мы бродили в горах, и девчушка, робко заглянув в дверь, сунула мне письмо на синей бумаге, и я из него узнал, что та женщина, которая сделала меня Байроном, выходит замуж за сквайра. Мужлан в гетрах, мужлан с хлыстом, и разглагольствует про жирного быка за обедом. Я заорал презрительно и глянул на мчащие тучи, осознал свое поражение, желание остаться свободным, бежать, чтоб меня не пустили, положить конец, продолжать быть, как Луис, быть самим собой. И я один выскочил в дождевике, и вечные холмы на меня нагоняли тоску, а никакой не торжественный дух. И я вернулся, разбронил баранину и сложил чемодан, и опять в этот вихрь, на это мучение. Тем не менее, жизнь приятна, жизнь вполне сносна. За понедельником следует вторник, потом наступает среда, душа прирастает кольцами, личность мужает, боль поглощается ростом. Распускаясь и сжимаясь, сжимаясь, распускаясь все сильнее и громче, горячка и спешка юности втягиваются в службу, И вот уже все существо работает, как ходовая пружина часов. Как быстро течет жизнь от января к декабрю. Нас несет поток вещей. Они стали такими привычными, что уже не бросают тени. Мы плывем. Мы плывем. Однако, поскольку приходится перепрыгивать, чтобы рассказать вам эту историю, прыгну-ка я здесь, на этом месте, и приземлюсь на самом что ни на есть обыкновенном предмете, скажем, на кочерге и каминных щипцах. Как я увидел их несколько позже, когда уже та дама, что сделала меня Байроном, вышла замуж, в свете иного пламени, которое я назову «Мисс номер 3». Это девушка, которая надевает особенное какое-то платье, ожидая тебя к ужину, срывает особенную какую-то розу, из-за которой ты вдруг чувствуешь забритьем «Внимание! Внимание! Это тебе не фунт изюма!» Потом ты себя спрашиваешь, а как она относится к детям? Замечаешь, что она чуть-чуть неуклюже держит зонтик, зато приняла близко к сердцу, когда угодил в мышеловку тот крот. И, наконец, булочка за завтраком. Я думал о бесконечных завтраках брака, пока я брился. При ней не покажется уж совсем прозаичной, если на булочку вдруг опустится стрекоза. Вы не удивитесь, когда сидите с этой девушкой за завтраком. Потом она во мне возбудила желание продвинуться, подняться по жизненной лестнице, потом научила всматриваться с интересом в прежде отталкивающие личики новорожденных, и мелкое горячее биение пульса тик-так, тик-так обрело более величавый ритм. Я шел по Оксфорд-стрит. Мы продолжатели. Мы наследники. Я говорил, думая про моих сыновей и дочерей, и пусть это чувство так грандиозно, что переходит в идиотизм, и его прячешь, вскакивая в автобус, покупая газету, все же оно любопытная составляющая в той радости, с какой ты шнуруешь ботинки, с какой ты теперь обращаешься к старым друзьям, идущим по другому пути. Луис. Чердачный мечтатель, Рода, вечно струящаяся нимфа ручья. Оба отрицали то, что тогда казалось мне непреложным. Оба подвергали сомнению то, что казалось мне таким очевидным, что мы женимся, живем своим домом, за что я любил их, жалел и люто завидовал их непохожей судьбе. Когда-то у меня был биограф. Он умер давным-давно, но если бы до сих пор он с тем же лестным придыханием следовал по моим стопам, он бы здесь не преминул отметить. В это приблизительно время Бернард женился и купил себе дом. Друзья замечали в нем растущую склонность к домоседству. Рождение детей сделало для него в высшей степени желательным повышение дохода. Биографический стиль, да, но он очень даже уместен, когда надо сшить рваные лоскуты, сметать куски с неровными краями. В конце концов, чем уж нам так не угодил этот биографический стиль, если мы начинаем письмо «Достопочтенный сэр» и кончаем «Искренне ваш». Нельзя же презирать фразы, которые, как римские дороги, проложены над топями нашей жизни и, как людей цивилизованных, заставляют нас поспешать за мерной поступью полисмена, а одновременно бормочи себе под нос любую чушь. Вечерний звон, вечерний стон. Далекий край, откуда нет возврата. Душа моя мрачна, скорей, певец, скорей. и так далее. На здоровье. Он достиг известного успеха на избранном поприще. Унаследовал скромную сумму от дяди. Ты опять биограф. Но если вы носите брюки и закрепляете их подтяжками, то и об этом ведь надо сказать, хотя порой так тянет пошляться по ежевику, так тянет запустить камешком по воде. И вместе со всеми этими фразами. Но об этом надо сказать. Я сделался, стал быть, одним из тех, кто прокладывает себе дорогу в жизни, как в поле протаптывают тропу. Мои ботинки были чуть сбиты на левую сторону. Я входил куда-то, и что-то менялось. Вот и Бернард. Как по-разному говорят это разные люди. Сколько мест, столько Бернардов. Были прелестный, но слабый, сильный, но чванный, блистательный, но спесивый, добряк, меляга, но, ей-богу, редкий зануда, благожелательный, но равнодушный, обшарпанный, но, перейдите в другое место, пижон, светский фат и слишком уж по моде одет. То, что я видел в себе, было что-то иное, под все вышеозначенное, не подпадающее. Пожалуй, я всего очевиднее здесь, перед этой булочкой, за завтраком с моей женой, которая, именно будучи вполне моей женой, отнюдь не той девушкой, которая, когда надеялась меня встретить, держала особенную какую-то розу, научила меня ощущать неосознанность бытия, как ощущает его, вероятно, квакша, удачно устроясь на зеленом листе. «Передай», — я говорю. «Молоко», — говорит она. Или «Скоро Мэри придет». Самые простые слова для тех, кто наследовал трофеи всех поколений. Но не так уж они и простые, когда их произносишь в отсвете лет, чувствуя себя завершенным, полным, ежедневно за завтраком. Мышцы, нервы, кишки, кровеносные сосуды — все, что заводит пружину нашего бытия под неосознанный рокот мотора, пока трепещет и хлопает наш язык, работает безотказно. Сжатие, расслабление, расслабление, сжатие, едим, спим, иногда говорим, весь механизм распускается и сжимается, как ходовая пружина часов, тосты с маслом, кофе и бекон, «Таймс» и письма, и вдруг назойливо звонит телефон. Я неспешно встаю и подхожу к телефону, я берусь за черную трубку. Я отмечаю ловкость, с какой мой разум прилаживается к сообщению. Возможно, каких не бывает фантазий, меня попросят принять на себя руководство Британской империей. Я отмечаю собственное спокойствие, замечаю, с какой изумительной живостью атомы моего внимания, рассеясь, зароились вокруг помехи, приспособились к новости, изготовились для нового порядка вещей, и к тому времени, как я положил трубку, уже создали иной мир, сильнее, богаче, сложнее, в котором я призван сыграть свою роль, и ни малейших сомнений не испытываю, что сдюжу. Надев шляпу, я вышел в мир, населенный множеством надевших шляпы господ. И когда мы толклись и встречались в трамваях, в подземке, мы обменивались понимающим взглядом участников состязания, связанных множеством оков и тенет, дабы прийти к общей цели — заработать на жизнь. Жизнь приятна, жизнь хороша. Сам процесс жизни доставляет удовольствие. Возьмем среднего человека в добром здравии. Он любит поесть и поспать. Любит глотнуть свежего воздуха. пройтись пружинным шагом по Стренду. Или на природе. Петух кукарекает у калитки. Носятся на лугу жеребята. Вечно есть какое-то неотложное дело. Вторник следует за понедельником, среда за вторником. Каждый день зыблется тем же довольством, повторяет тот же ритмический ход, прохладой окатывает новый участок песка или отступает чуть нехотя. Душа прирастает кольцами, личность мужает. То, что жарко и быстро взметывалось, как горсть зерна, и от дикого жизненного сквозняка невесть куда попадала, теперь упорядочено, ровно и подчиняется цели. Такое впечатление. Господи, как хорошо, как славно-то, Господи! Какая сносная жизнь у мелких лавочников! Я говорил теперь, когда трамвай тащился по окраине, я видел там у них в окнах свет. Активная, энергичная жизнь, как в муравейнике. Я говорил теперь, стоя у окна и наблюдая, как рабочие с сумками в руках текут в город. Какая сила, какая гибкость, крепость. Я говорил, глядя, как парни в белых штанах гоняют по январскому снегу мяч. Когда ворчал из-за какой-нибудь ерунды, скажем, из-за жесткого мяса. Это я позволял себе чудную роскошь легкой зыбью мутить ровную гладь нашей жизни, которая от трепета вот-вот должен был родиться наш сын, стала еще счастливей. Я огрызался за ужином, нес черти что. Я, миллионер, мог себе позволить вышвырнуть 5 шиллингов. Отличный скалолаз, я нарочно спотыкался о ножную скамеечку. Мы мирились на ступеньках, когда шли спать, и, стоя у окна, глядя в небо, ясное, как нутро сапфира, слава Богу, я говорил, нам не надо взбивать эту прозу в поэзию. Детский лепет сгодится. Потому что это ясное, это высокое небо обещало нам долгий путь без помех, через все трубы, все крыши, ровный до самого края. И вот во все это вломилась смерть. Смерть Персивала. «Где горе, — я говорил, — родился наш сын, — где радость?» Я спускался по лестнице, будто физически, телесно ощущаю эту раздвоенность чувств. Но попутно я замечал, что делается в доме. Вздуваются занавески, кухарка поет, шкаф боком выглядывает в приотворенную дверь. Спускаясь, я говорил, ему бы, то есть мне, еще хоть минуточку роздыха. Сейчас в этой гостиной он будет страдать. Никуда не деться. Но горю малы слова. Нет, тут нужны крики, треск, и чтобы белизна пробегала дрожью по ситцу. И это чувство, что спутались время, пространство, зато накрепко застыли случайные вещи и звуки, очень дальние. Вдруг они бьют по тебе в упор, и тело режут, и брызжет кровь, и вывихнут сустав, и за всем этим туманится важное что-то, но дальнее. И надо его удержать и разглядеть одному. И я вышел. И я увидел первое утро, которого он не увидит. Воробьи прыгали, как игрушки у шалуна на веревочке. Видеть вещи отвлеченно, извне, и обнаруживать в них красоту. Как странно. И потом это чувство, что с тебя сняли груз, кончилось притворство, заданность, нереальность, и полегчало. И явилось ощущение невесомости и прозрачности, будто идешь невидимка, и все сквозь тебя просвечивает. Как странно. Какие будут еще открытия? Я подумал, и чтобы их удержать, миновал, не взглянув под стеклом распяленную газету, и зашел смотреть картины. Мадонны, колонны, аркады и апельсинные деревья — все те же, что в первый день их творения, но теперь узнавшие горе. Там висели они, и я на них смотрел. Здесь мы вместе. Я говорил, и никто нам не помешает. Это освобождение, эта защищенность мне показались нежданным богатством и вызвали такое счастливое стеснение в груди, что я и сейчас еще, бывает, туда захожу, чтобы вернуть это стеснение в груди, вернуть Персивала. Но этому не дано было длиться. Больше всего нас терзает неуимчивая зоркость души. Как он упал, какое у него было лицо, куда его понесли. Люди в набедренных повязках натягивают веревки, бинты, грязь. А потом этот страшный укол памяти, его не предскажешь, не предотвратишь. Я не пошел тогда с ним в Хэмптон-Корт. Коготь скребет, клык рвет. Я не пошел тогда. Хоть он уверял с досадой, что это пустяк. И зачем скрывать, зачем портить этот миг нашей ненарушимой совместности? Все равно я повторял упрямо, я тогда не пошел. И вот, изгнанный из святилища этим дьявольским наваждением, я пошел к Джине, потому что у нее была комната. Комната со столиками, и веселые безделки были рассеяны по столикам. И весь в слезах я покаялся. Я не пошел тогда с ним в Хэмптон-Корт. И она вспомнила другую какую-то вещь, для меня ерунду, но нестерпимую для нее. И я понял, как вянет жизнь, когда есть что-то, чем нельзя поделиться. Тут вдобавок явилась горничная с письмом. Джинни отвернулась писать ответ, и вдруг я заметил в себе любопытство, что она там пишет, кому это, и увидел, как первый лист падает на его могилу. Я увидел, как мы миновали тот миг и оставили позади, навек, а потом, усевшись рядышком на козетке, мы с неизбежностью вспоминали, кто что когда про него говорил. Лилия белей сияет под синим небом мая. Примечание. Бен Джонсон. Ода на смерть сэра Моррисона. Мы Персивала сравнивали с лилией. Персивала. Как я мечтал когда-то, что вот он облысеет, возмутит власти, состарится вместе со мной. Уже его укрыли те лилии. Но искренность мига прошла, все облекалось символами. Этого я не мог вынести. Да, любое кощунство и хохот, любое осуждение лучше, чем источать этот сладкий лилейный клей и осыпать его фразами. Я крикнул, и я сорвался с места. А Джинни, которая не имела будущего и склонности строить догадки, но от всего сердца уважала тот миг, подхлестнула себя, напудрила нос, за что я ее любил, и, стоя в дверях, придерживая волосы, чтобы ветер не испортил прическу, как-то так помахала. И этот жест, я ей вовек его не забуду, будто подкреплял наше решение. Впредь никаких лилий. С зоркостью разочарования я видел жалкое ничтожество улицы, подъезды, шторы на окнах, алчность и чванство скучно одетого, снующего по магазинам бабья, старичья в теплых шарфах, дышащего свежим воздухом, осторожность переходящих улицу, всеобщую решимость жить, жить, когда на самом деле олухи мы, стейросовые, я говорил, того гляди, сорвется кирпич, автомобиль занесет, потому что никакого нет смысла, ни складу, ни ладу в том, что мертвецки пьяный шляется с дубиной в руке. Вот так-то. Меня будто пустили на сцену, показали, как производятся эффекты. Тем не менее, я вернулся в свой уютный дом, и горничная меня остерегла. Надо красться наверх в носках, ребенок уснул. Я прошел к себе в кабинет. Где взять меч? Что-нибудь, только бы сокрушить эти стены, эту защищенность, это зачинание детей и житье за шторами среди книг и картин, где день ото дня, вернее, душу усыпляет дурман привычки. Лучше сжечь всю жизнь, как Луис, в преследовании совершенства, или как Рода. Она нас бросила, пролетела мимо, в пустыню. Или как Невилл, выискать одного среди миллионов, единственного. Лучше быть, как Сьюзен. Любить и ненавидеть злой зной и морозом тронутую траву. Или как Джинни, быть честным животным. У всех у них своя радость, общее отношение к смерти. Что-то же их всех поддерживает, подпирает. И я рассмотрел всех своих друзей, всех по очереди, пытаясь неловкими пальцами взломать их запертые тайники. Я переходил от одного к другому, чтобы они помогли мне понять мое горе. Нет, не мое горе, а непостижимую природу этой нашей жизни. Кто-то ходит к духовнику, другие прибегают к поэзии. Я прибегаю к своим друзьям. Я к своему сердцу. Я, обреченный искать среди фраз и осколков неразбитое что-то, я, не способный вполне оценить, как прекрасны дерево или луна. Я, для которого прикасание души к душе — это все. Но и здесь я совершенно запутался. Я такой несовершенный, я такой слабый, я такой невыразимо одинокий. Так я сидел и думал. И что же? Это конец истории? Некий вздох, последняя зыбь на волне, струйка воды в водостоке, где она урчит, замирая. Дайте-ка стол потрогаю. Вот. И верну себе ощущение времени. Буфет весь в графинчиках, корзинка с рогаликами, блюдо с бананами. Все это очень мило. Но если нет никаких историй, какой же будет конец, какое начало? Жизнь не любит, видно, когда ее приукрашивают, чтобы сбыть. Странно. Сиди, не сиди, за полночь, а ее не сломишь. И никакие тут картотеки не помогут. Странно, вся сила из тебя вытекает, стекает в иссохшее русло. Сидишь один, и, кажется, высох. Твои воды едва омывают прибрежный осот. Добраться до гальки повыше, смочить ее. Уж какое! Все отшумело и кончилось. Но надо только чуть-чуть подождать. Я ждал, не ложась всю ночь. И вот уже тебя опять подмывает. Ты встаешь, встряхиваешь белой гривой прибоя, идешь на берег, тебя не удержать взаперти. То есть я побрился, я помылся, не стал будить жену и выпил чаю, надел шляпку и отправился зарабатывать на жизнь. За понедельником следует вторник. Но какое-то сомнение оставалось. Некий знак вопроса. Я удивлялся, открыв дверь и застав людей за делом. Я смятенно раздумывал, приняв чашку чая над словами: «Вам с сахаром или без?» И, упав мне на руку, как и теперь он падает после миллионов лет, после нескончаемых странствий, звездный луч прожигал меня холодом. На миг, не больше, у меня слишком слабое воображение. Но сомнение оставалось. Какая-то тень вдруг скользила в уме, как тень мотыльковых крыльев вечером между столов и кресел. Например, когда я тем летом отправился в Линкольншир повидать Сьюзен, и она шла через сад мне навстречу, лениво, как парус, еще не поймавший ветер, раскачиваясь, как беременная, и я подумал: это не проходит. Но почему? Мы сидели в саду, проезжали подводы, роняя солому. Обычно по-деревенски гомонили голуби и грачи, яблони накрывали сетью, укутывали, вскапывал землю садовник. Пчелы жужжали в лиловых цветочных раструбах, пчелы вонзались в золотые щиты подсолнечников, прутики веяли над травой, как ритмично и бессознательно, и будто туманом окутано было все это, но для меня ненавистно, как сеть, которая поймала в ячейку и сводит ногу судорогой. Она, отказавшая Персивалу, тешит себя вот этим, этим укутыванием. Сидя на насыпи, пока не пришел поезд, я думал о том, как мы сдаемся, как мы принимаем бессмысленность бытия. Лес в зеленой плотной листве был совсем рядом, и от залетного звука, или это от запаха, то прежнее, метут садовники, леди сидит и пишет, вдруг хлынуло на меня. Я увидел фигурки внизу под буками Алведена. Садовники мели лужок, леди сидела за столом и писала. Но теперь я сделал взнос зрелости в прозрение детства, пресыщенность и обреченность. Ощущение того, что неизбежно в нашей судьбе. Смерти. Осознание наших пределов и того, насколько черствее жизнь, чем нам казалось. Тогда в детстве я вдруг почуял врага. Стремление сопротивляться меня подхлестнуло. Я вскочил, я крикнул: «Давай разведаем местность!» И положил конец ужасу положения. А теперь что следовало прикончить? Какое положение это было? Тоска и обреченность? И что разведывать? Эти листья и лес ничего не скрывали. Взлети сейчас, голубь, я бы не разразился стихами, повторил бы то, что уже говорил. И будь у меня мерило такое, чтобы мерить провалы в кривой бытия, так сейчас ниже некуда. И никакой прибой не дойдет туда, где я сидел, прислонясь к изгороди, надвинув на лоб шляпу, и овцы наступали неумолимо этой своей деревянной поступью, шажок за шажком, на твердых, к низу заостренных ножках. Но если долго править тупое лезвие, взметнутся искры. Рваный край пламени слишком долго меня правили на оселке бессмыслицы, бесцельности, обыденщины, и взметнулось во мне пламя злости. Я схватил мое бытие, мою душу, старую, давно надоевшую, еле живую, и охлестнул всю эту чушь. Чепуху, прутики и соломки, жалкие обломки кораблекрушения, плавучие, прыгучие, плавающие на маслянистой поверхности. Я вскочил, я крикнул: «Бороться, бороться!» Я повторял: «Напрягаться и биться, разбиваться в дребезги и снова склеиваться. Вот она, наша ежедневная битва до победы или погибели, и никуда от нее не денешься». Деревья, взлохмаченные, опять охорашивались. Плотная зелень листьев истончилась и стала пляшущим светом, и я накрыл их сетью внезапной фразы. Я вызволил их из безобразности словами. Поезд, запыхавшись, бежал на платформу, потянулся и остановился. Я успел на свой поезд. И обратно вечером в Лондон. Как успокаивает эта атмосфера здравого смысла и табачку. Старухи, взбирающиеся с корзинами в вагон третьего класса, посасывание трубок. Спокойной ночи и до завтра знакомых, выходящих на полустанках. И вот огни Лондона, не тот пылающий детский восторг, не то рваное фиолетовое знамя, но все равно огни Лондона, твердый электрический свет высоко в конторах, фонари по краю, мережащие сухие длинные панели, карбидное зарево над базарами. Как я все это люблю, когда я на миг разделался с врагом. Я люблю наблюдать, как жизненный карнавал ревет и бурлит здесь, скажем, в театре. Землистый какой-то, полевой, невзрачный зверек поднимается и давай бороться против зеленых лесов и зеленых лугов и овец, приближающихся, жуя мерным шагом. И, конечно, окна в долгих серых улицах были освещены, ковровые дорожки легли у дверей. И были тут метеные, прибранные комнаты, огонь, еда, вино, разговоры, мужчины с отсохшими руками, женщины с болтающимися в ушах пагодами выходили, входили. Я видел лица стариков, на которых жизнь вырезала морщины и усмешливые складки. Красоту нежимую и халимую, так что и в годах она казалась едва расцветшей. Видел юность, столь созданную для счастья, что где-то должно же, думалось, это счастье быть. Казалось, для юности стелится мурава, и море нарублено на мелкие волны, и леса, и пестрые птицы шуршат и щебечут для юности, ожидающей счастья. Тут мы встречались с Джинни, с Хеллом, да мало ли с кем. И были у нас свои шутки и тайны, и никогда мы не расставались у двери, не условившись опять встретиться там-то и там-то, смотря какой повод, смотря какая погода. Жизнь приятна, жизнь хороша. За понедельником следует вторник, а дальше идет среда. Да... Но через какое-то время что-то меняется. Может быть, вид комнаты как-нибудь вечером, то, как расставлены стулья, об этом свидетельствует. Хочется плюхнуться на диванчик в углу и смотреть, и слушать. А потом вдруг двое, стоя спиной к окну, вырисовываются на фоне раскидистых веток. Тебя будто ужалило что-то, ты понял. Там стоят двое без лиц, облаченных красотой. В следующей затем паузе, пока разбегается зыбь этого открытия, девушка, к которой ты решился адресоваться, думает: «Да он же старый». Но она ошибается. Это не старость. Это капля упала. Еще одна капля. Время еще раз встряхнула весь план. Из-под свода смородинных веток мы выходим в широкий мир. Истинный порядок вещей — это вечная наша иллюзия, теперь очевиден. так в одну минуту в гостиной наша жизнь приноравливается к величавому шествию дня от края до края небес. Вот потому-то, чем влезать в лакированные туфли и выкапывать соответственный галстук, я пошел к Навилу. Пошел к самому моему старому другу, который знал меня, когда я был Байроном, когда я был молодым человеком Мередита и еще тем героем из одной книжки Достоевского, имя забыл. Я застал его одного. Он читал. Идеально прибранный стол, аккуратно сдвинуты шторы, французский томик и в нем разрезальный нож. Никто, я подумал, никогда не меняет позы, в которой мы впервые его застали, и не переодевается никогда. Так он и сидел в том же кресле, в той же одежде, с тех пор, как я в первый раз увидел его. Здесь была свобода, здесь было доверие. Каминный огонь на удачу срывал со шторы круглый апельсин. Здесь мы разговаривали, сидели и разговаривали. Брели по аллее, аллеи под деревьями, шепчущими, густолистыми, увешанными плодами. И мы вместе топтали эти аллеи так часто, что протоптали проплешины в траве вокруг некоторых деревьев, вокруг некоторых пьес и стихов, особенно нами любимых, протоптали проплешины в траве нашим неутомимым сбивчивым шагом. Если мне приходится ждать, я читаю. Если ночью проснусь, слепыми пальцами нашариваю книжку на полке. В голове у меня взбухает и вечно растет глыба беспорядочных знаний. Время от времени я отламываю ломоть. То попадется Шекспир, то никому неведомая старушка по имени Пэк. И я говорю сам себе, дымя сигаретой в постели: это Шекспир, это Пэк. С уверенностью и тем потрясением узнавания, которое немыслимо тешит, но им нельзя поделиться. А мы делились своими Шекспирами, своими старушками Пэк. Сравнивали свои версии, предоставляли другому взгляду высветить нашего собственного Шекспира, нашу собственную Пэк, а потом погружались в то молчание, в какое изредка роняют слова, и будто плавник вспыхнет на водах молчания, а потом плавник этот, эта мысль, опять уйдут на глубину, оставя по себе легкую рябь, и расходится кругами такое благодарное чувство. Да, но вдруг слышишь тиканье часов. Окунувшись в этот мир, вдруг замечаешь существование иного. Какая мука! Это Невилл изменил наше время. Он, чей ум не знал временных границ, в мгновение ока разлетался от нас к Шекспиру. Он помешал кочергою кокс и начал жить по тем, по другим часам, которые отстукивают приближение одного единственного кого-то. Широта, благородный размах его разума съежились, он насторожился. Я в себе чувствовал, как он вслушивается в звуки улицы. Я заметил, как он потрогал подушку. Из несчетных людей, из всех времен он выбрал одного единственного человека, один единственный миг. Что-то прошелестело у входа, слова его дрогнули и пресеклись, как тревожный огонь. Я видел, как он ловит единственный шаг среди всех шагов, ждет особенного верного знака, и взгляд его со змеиной быстротой метнулся к дверной ручке. Вот откуда эта пронзительность его ощущений. Всегда его школит один кто-нибудь. Столь напряженная страсть выталкивает другого, как отторгает чуждое вещество, застывшее, посверкивающее жидкость. Я ощутил, как туманна и облачна собственная моя природа, полная сомнений, осадков, полная фраз и заметок, которые я готовлю впрок для записной книжки. Складки на шторе застыли, как мраморные. На столе отвердели бумаги, посверкивали нити на шторе. Все стало окончательным, внешним, сценой, в которой для меня роли нет. Так что я встал. Я его оставил. Боже ты мой, как они вонзились в меня, когда я вышел из комнаты, эти клыки прежней боли. Тоска по тому, кого нет. По кому? Я сам сначала не понял. Потом вспомнил Персивала. Сколько уж месяцев я его не вспоминал, но сейчас посмеяться с ним, посмеяться вместе над Невиллом, вот чего мне так не хватало, уйти вместе под ручку, смеясь, но его не было. Место было пусто. Странно, как мертвые вдруг нападают на нас из-за уличного угла или во сне. Ветер, такой холодный и острый в тот день, тычками гнал меня через весь Лондон к другим друзьям, к Роде и Луису. Я искал защиты, опоры, совместности. Взбираясь по лестнице, я думал, интересно, какие у них отношения? О чем они наедине говорят? Я представил себе, как неловко она обращается с чайником, смотрит на шифер крыш, вечно струящаяся нимфа ручья, одержимая видениями, с нами, раздвигает шторы, смотрит в ночь. «Долой!» — она шепчет. «Темнеют топи под луной». Примечание из стихотворения Шелли «Станции. Апрель 1814 года. Я позвонил, я ждал. Луис, может быть, наливал молоко коту в блюдце? Луис, который сводил костистые руки, как створки шлюза, над огромным грохотом вод, с таким мучительным напряжением, который знал, что говорили египтяне, индийцы и люди с крутыми скулами, и скитники во волосиницах. Я постучал, я ждал. Никто не ответил. Я потопал вниз по каменным ступеням. Наши друзья, какие они далекие, какие немые, как редко мы к ним ходим, как мало их знаем. Ну, а сам я туманен для своих друзей и неведом. Фантом. То он виден, то нет. Да уж, точно, жизнь — это сон. Примечание. «Жизнь — это сон» — пьеса Кальдерона, написана в 1636 году. Наше пламя, блуждающий огонек, потанцует в немногих глазах, потом задуют его, и все погаснет. Я вспоминал моих друзей, я думал про Сьюзен. Она покупает поля. В ее теплицах зреют огурцы и помидоры. Виноградники прошлый год побило морозом, но теперь они выпускают первые листочки. Со своими сыновьями она тяжко бредет по лугам, осматривает свои земли вместе с мужчинами в гетрах, тростью тычет там в крышу, там в изгородь, там в рухнувший от недогляда забор.